программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, гость нашей программы. Мы, собственно, продолжаем нашу беседу на тему Китая, подводим некоторые итоги съезду, который недавно прошел. Ну и вот такой вопрос от слушателя. Как вы полагаете, готов ли Китай возглавить новую экономическую глобализацию, когда лидеры прежнего этапа глобализации, коллективный Запад, ну, как бы ослабели, уже не тянут в мировом масштабе?
Тут самый главный вопрос, что такое глобализация, и отсюда же станет понятно, что Китай хочет возглавить. Ведь та глобализация, которая была сегодня, и которую мы видим с Запада, это укладывается в концепцию, то, что называется global governing, то есть глобальное управление. То есть, когда все управление идет из одного центра, всеми процессами, от финансовых до политических. Китай не хочет, судя по всему, управлять всеми процессами, то есть брать на себя всю ответственность. Ведь управление в рамках западной концепции – это в том числе и сохранение западного влияния на мир. И мы видим, каким образом это делается – через создание системы конфликтов, сдержек и противовесов. То есть огромная работа, но и самое главное – должно быть огромное умение этим управляться. Китай хочет, судя по всему, перехватить целый ряд аспектов, но не брать под контроль все и сразу. Например, это банковско-финансовые механизмы и, наверное, внедрение своего юаня, причем не того, который сейчас присутствует на рынке, а, скорее всего, речь идет об электронном юане или, как его называют иногда виртуальный юань или юань блокчейна для трансграничных расчетов. Во-вторых, конечно, Китай хочет перехватить контроль над логистическими структурами, потому что мало производить товары, надо еще довозить до рынков. В-третьих, Китай, конечно, хочет перехватить инициативу в электронике, в новых информационных технологиях, но это еще не глобальное управление. Надо понимать, что Китай не торопится, и психологически так, в общем, всегда бывает, что Китай действует, как мы уже как-то в предыдущей беседе говорили, долгими горизонтами. Ну, будет это через 5 лет, поэтому мы всегда торопимся.
Как говорил Райкин, с изобилием не надо торопиться.
Вот это очень правильно, прям про Китай. Ну, будет это через 15 лет, через 20 лет.
Ну, вполне такая ленинская задача, да, взять командные высоты в глобальной экономике. Вот вы говорили о цифровой экономике в прошлый раз, о передовых там электронике и прочее, прочее. Космос, кстати, для них сейчас один из приоритетов. Но вот такой вопрос. Ясно, что в чем-то Китай копирует Советский Союз. Вот а насколько он копирует все-таки?
Он не только копирует, он где-то копирует, а где-то очень внимательно изучает и принципиально не копирует. Потому что Китай внимательно смотрит на ошибки, которые сделал Советский Союз, и, кстати говоря, которые делал или делает Россия нынешняя. Китай видит и реформы 90-х годов, очень внимательно изучает. Я, например, лично участвовал в конференциях, где изучался опыт Советского Союза, и очень интересно послушать, как Китай смотрит на позитивные и негативные стороны. Вот одна из позитивных сторон – это планирование, который был в Советском Союзе, то есть вот этот госплан, но планирование именно на верхнем уровне, то есть глобальных мейнстримов в политике, в то время как, например, Китай никогда не планирует по мелочам. Это очень правильно, потому что ситуация иногда меняется быстрее, чем наши планы, и чтобы не корректировать планы или не делать вот это буквально-таки деревянное прокрустово ложе, Китай дает довольно большую свободу для принятия решений на местах. Но есть вещи, которые нельзя не сделать. Это то, что связано, например, с контрольными цифрами развития экономики, как на местах, так и центральной. Ну и самое главное, Китай очень четко старается соблюдать идеологическую составляющую. Вот то, что Китай считает было сделано в Советском Союзе, размывание реального осознания целей партии. Когда многое, что декларировалось и на съездах, и на каких-то партсобраниях в Советском Союзе, это было всего лишь фигурой речи, и никто в это не верил и не следовал этому. Вот Китай этого не дает сделать ни в коем случае.
Вот вы прямо как бы предугадали практически вопрос слушателя следующий, но я все-таки его задам, хотя вы почти на него ответили, но почти. Вот чем отличаются коммунисты, работающие с Мао Цзэдуном, от сегодняшних? Они действительно искренне верят в провозглашаемые идеалы. Ну, кстати, здесь гораздо шире вопрос, остается ли КПК, остается ли по духу той самой партии, которая возникла в Китае 100 лет назад или изменилась. Ну, вот
По духу, да, это та же самая КПК, которая возникла в 1921 году на Первом съезде, где присутствовали в том числе члены Коминтерна, и под их неусыпным оком и было произведено принятие первых партийных документов. Но надо понимать, что меняется осознание того, что такое социализм в новую эпоху. И вот Китай ушел, и, вероятно, тоже в том числе, учитывая ошибки Советского Союза, ушел от таких ходульных формул, что такое социализм. Я напомню, что марксовый социализм – это полностью владение государством всех средств производства, это жесткая система распределения и контроля. То есть, в общем, это такое плановое хозяйство сверху донизу. Вот Китай от этого ушел, потому что не работает эта формула уже. В Китае провозглашена и проповедуется партии социализм с китайской спецификой, то есть потому что есть социализм для китайского рынка. Но есть еще одно добавление в новую эпоху. Это, казалось бы, какое-то слово пустышка. В реальности за этим стоит более гибкий подход к социализму. С одной стороны, очень жесткий контроль государства всех командных высот, все основные банки, выпуск денег, армия, все находится, конечно, под контролем государства жесточайшим. То есть никакой, в кавычках, федеральной резервной системы Китая быть не может. Но при этом на низовом уровне, на уровне малого и среднего бизнеса, идет страшная, огромная конкуренция, наоборот, ее поощряют всячески, уменьшают налоги, стимулируют эту конкуренцию.
Как бы сказал Владимир Ильич, мелкобуржуазная стихия.
Вот мелкобуржуазная схема, она присутствует, и она и двигает Китай вперед. И поэтому верят ли нынешние коммунисты в светлые идеалы? Да, по одной простой причине. Посмотрите на путь китайской компартии за последние, там, с 21 года до нынешнего момента. Он же успешен. Китай же сумел построить одну из самых передовых держав в мире. И сумел построить под руководством компартии, а не вопреки ей. Поэтому история успеха это многого значит.
Ну, вот сейчас провозглашен курс на съезде о том, что нам нужен не только вал продукции, мы должны стать не только мировой мастерской, но и мировой мастерской качественной продукции. Это и повысит уровень жизни самих китайцев, повысит авторитет Китая за рубежом. Удастся ли это Китаю?
Я думаю, что это уже удается, потому что Китай меняет модель экономического развития. И если раньше Китай делал то, что называется дешево и сердито...
Ну, ширпотреб, да.
Ширпотреб, конечно. То поскольку изменилась структура зарплаты, ведь в Китае сегодня зарплата очень хорошая, средняя зарплата в Китае составляет почти 1000 долларов в год, это средняя, в то время как, например, по крупным, 15 крупным городам Китая 1500, 1600, даже до 1800.
В год 1000.
В месяц, естественно, в месяц, да. И это больше, чем в России. Это значит, что когда мы говорим о таких зарплатах, значит, это все закладывается в себестоимость товара, и товары дорожают. И Китай уже не может соревноваться с Вьетнамом, с Бангладеш или с Индией. И Китай решил больше не давить по росту зарплат, пускай растут зарплаты, пускай люди богатеют. Но Китай будет соревноваться с европейскими товарами, японскими, южнокорейскими, и это другой тип товаров. То есть Китай теперь будет производить и уже производит не просто дешевые, некачественные товары, а высококлассную электронику, которая может быть чуть-чуть дешевле, чем та, которая идет из других стран, но которая является более высококлассной. И это и есть высокотехнологичное развитие Китая. Но в этом же и заложенная бомба, я напомню, потому что для такой электроники, для таких товаров нужны рынки сбыта. А Китай пытается не пустить на западные рынки. Это история с компанией Huawei, с компанией ZTE. И это еще одна проблема нынешней модели развития Китая.
Ну, тут Россия как раз могла бы, да, открыть свой рынок. Хотя нам тоже надо вставать на собственные ноги и развивать собственные технологии. Но вот что-нибудь изменит в отношениях Китай-Россия то, что сейчас произошло на съезде КПК?
И да, и нет. Я даже поясню, почему. Дело в том, что, в принципе, Китай провозгласил, по сути дела, это я говорю очень мягко, антизападную концепцию, не называя Запад Западом и концепцию концепцией.
Ну, это совпадает с нашим сейчас.
Вот, абсолютно правильно, да. То есть,
мировоззрение.
Да, косвенно это, конечно, для нас очень выгодно. Си Цзиньпин остается у власти, очевидно, он будет пребывать у власти в ближайшие 5 лет, и, как следствие, у нас сложились хорошие отношения лично с Си Цзиньпином, и это тоже для нас хорошо, устойчивая власть. Но обратите внимание, что Китай и во всех материалах съезда позиционирует вот эту бинарную оппозицию между Китаем и США. Это главная как бы схватка мировая. Я не думаю, что в отношении России что-то изменится в худшую сторону. Но и не надо ожидать, что Китай внезапно выступит с какими-то неординарными для себя заявлениями. Есть просто некоторые факты, которые говорят сами за себя. Вот в тот момент, как мы с вами буквально беседуем, товарооборот за последний год, вот с начала нынешнего года, между Россией и Китаем вырос на, почти на 35%, при этом импорт из России вырос на 51,6%, экспорт из Китая там больше, чем на 10%, то есть формально все говорили, вы знаете, Китай ушел с российского рынка, китайские товары ушли, но посмотрите, товарооборот-то же вырос, это значит, что там, где Китаю выгодно, он будет с нами торговать. И вот здесь очень простой вывод. России нужно не просто ожидать от Китая, что он что-то должен сделать. Нам очень важно предложить новые концепции, новые модели и даже новые товары, чтобы переналадить эти отношения.
Ну, вот это удивительно, действительно. Но то, что экспорт вырос, это не удивительно в нынешних условиях санкционных. Но вот то, что импорт вырос, это, конечно, очень интересный фактор, такой несколько неожиданный.
Вы знаете, я думаю, что это еще некий кумулятивный эффект, потому что мы давно говорили, и мы с вами беседовали когда-то, что с Китаем надо учиться работать, и не только с Китаем, и с Индией, и с Индонезией, и с другими азиатскими странами. Я смотрю, как многие российские компании начинают понимать, что просто перенести западную модель взаимодействия с западными компаниями на Китай невозможно, надо переобучать свой персонал, переподготавливать, и они это делали, и они это делают, они в это вкладывают деньги. И вот мы получаем совсем новые модели взаимодействия.
Ну, кстати, вот вы говорили о том протекционизме, преграды, которые стоят на пути китайских товаров уже сейчас. А если представить, что они поднимут это все на новый качественный уровень, свои товары, оборудование, не знаю что, то, конечно, это не снимет эти преграды, а, может быть, только повысит. Но есть и другой аспект. Вот, например, Европа. Да, и у нас есть вопрос слушателя на этот счет, по-моему, очень уместный. А как же судьба вот Китая, один Китай, там один путь? Как он будет развиваться, если, например, Европа тоже находится в состоянии кризиса, и уровень потребления падает товаров, собственно, европейских, а уж тем более по отношению к китайским, любому импорту? Вот как здесь будут выходить из этой ситуации?
Китай, судя по всему, это очень волнует. Мы это видим и по статьям китайских экономистов, и по многим выступлениям, потому что Европа является одним из крупнейших потребителей по прошлому году китайских товаров. По прошлому году товарооборот между Китаем, Европой и ЕС был почти 850 миллиардов долларов. И, конечно, сейчас Европе не до покупок повседневных китайских товаров. Но есть одна особенность. Никакого идеологического противоречия между Китаем и Европой нету. Нет экономического противоречия. Европа вынуждена следовать политике США в отношении Китая. И волей-неволей присоединяется ко многим санкциям. Например, это то, что касается китайской электроники. И здесь, мне кажется, в конце концов, Европе придется сделать, ну, как по многим другим вопросам, очень важный внутренний, что ли, выбор, следовать ли своей политике такого прагматизма по отношению к Китаю, продолжать закупки товаров, развивать. Можно не соглашаться с китайской моделью, можно критиковать китайский коммунизм, и как и было в течение многих лет, но при этом продолжать развивать отношения. Либо продолжать следовать в русле США, и тогда главный вопрос – а кто будет поставщиком основных товаров в Европу? Ведь на самом деле ни одна страна не может заменить Китай сразу же в полной мере. Что-то можно закупать в Бразилии, что-то можно закупать в странах Африки, но так, чтобы выкатить весь спектр товаров и услуг, это практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, пред Европой будут стоять сейчас очень и очень болезненные вопросы.
Ну, вот смотрите, сейчас целый ряд лидеров европейских хотят посетить Пекин, но в Брюсселе ведь заметили и оценили негативно позицию Китая по поводу предельной цены на энергоносители. Китай сказал, что они не будут соглашаться с такой формулой. Почему так сделал Китай на самом деле? Чем это объясняется? Желанием поддержать Россию? Ну, не думаю, если мы исходим из прагматизма китайского, да, а... Почему? Вроде бы им выгодно, они потребляют очень много энергоресурсов. Ну, установят предельный потолок, хорошо, всегда можно оправдать низкую цену. Или не хотят падать еще ниже.
А Китаю-то не нужно по одной простой причине. Китай умеет договариваться с Россией без установки каких-то предельных цен. Это вопрос, что называется, двух стран. В чем разница концепции? Европа, ну и США пытаются установить предельный уровень цен для всех один и тот же. Китай всегда привык, что ему делают специальное предложение лично. Поэтому Китай действительно является...
Ничего вмешиваться.
Ничего вмешиваться. Когда надо, Китай договорится и с Роснефтью, и с Газпромом, и с Транснефтью, и там со многими более мелкими компаниями. Поэтому, к тому же, Китаю важно сейчас не поддерживать никаких санкций против России. На мой взгляд, это самая большая поддержка Китаем России.
Ну, если он провозгласил борьбу с гегемонизмом, то эта борьба должна во всем проявляться. Абсолютно не только точно, против американского, но и против европейского.
Абсолютно точно.
Скажите, а вообще Украина, кризис на Украине, что-то вот на эту тему было сказано на съезде или это было обойдено молчанием?
Нет, напрямую никак. И я думаю, что это вообще было понятно, что никогда на съезде об этом не будут говорить, потому что Китай не хочет давать никаких формулировок по этому вопросу. На мой взгляд, для Китая украинские события крайне неприятны с точки зрения разрушения взаимодействия с Европой. Китай поставили перед выбором, когда он должен был делать какие-то заявления. Китай не любит, когда кто-то за него ставит его перед выбором. В том числе, ведь любое заявление Китая – это либо размежевание с политикой США и, соответственно, разрушение вот этой вот некой экономической гармонии отношений, либо, наоборот, сближение с США. И вот поэтому Китай не хочет сейчас делать никаких заявлений.
Понятно. Ну, вот прошел съезд. И тут же, и даже во время съезда поднялась тема Тайваня, болезненно, как она прозвучала на съезде, и можно ли ожидать, что вот уже имея гарантию на 5 лет новое руководство займет более жесткую позицию в отношении Тайваня? И в чем она будет выражаться?
Мне кажется, что руководство новое уже провозгласило эту более жесткую позицию, но, во-первых, вопрос скорейшего возвращения Тайваня в лоно КНР уже занесен в устав КПК. И не случайно это соседствует с занесением в устав КПК новой роли армии и обновления армии. Это вот идут как бы вместе. Судя по всему, Китай очень не хочет начинать хоть каких-то военных действий против вообще-то формально своей же провинции, поэтому ситуация неоднозначная. И я полагаю, что сейчас Китай будет довольно жестко давить на Тайвань, возможно, будет объявлено вплоть до изоляции острова, до блокады его. Это не военная еще ситуация, опять-таки, формально это провинция КНР, что хочу, то и делаю. Но Китай, на мой взгляд, стал еще на шажочек ближе к военным действиям, потому что вот так подвешивать ситуацию нельзя. И обратите внимание, у Китая была готова концепция постепенного, не быстрого возвращения Тайваня. Это должно было занять десятилетия, возможно, но США сделали так, чтобы Китай вынужден был делать свой выбор, и вот сейчас Китай находится в непростой ситуации.
Кстати, в США вот во время съезда раздавались такие голоса и высказывались с точки зрения в некоторых СМИ, что не думайте, что США, как в случае с Украиной, будет воздерживаться от прямого участия и не станет стороной конфликта, если речь зайдет о ситуации на Тайване, что будут размещены силы военные, определенный контингент американских войск там, что будет все иначе, более жестко и прямо, скажем так. Но тогда это действительно новая эскалация всей ситуации.
Ну, во-первых, США, очевидно, хотят из Тайваня сделать такую воронку, в которую засосет всю Азию. Ведь никакого китайско-тайваньского конфликта быть не может. Будет азиатский конфликт. Перед выбором окажется Япония, где вообще-то размещены американские силы, Южная Корея. Абсолютно непонятно, а точнее очень, очень подозрительно, как поведет себя Северная Корея, которая в известной степени является, хотел сказать, союзником Китая, но скорее большим другом Китая по развитию вооружений. Будет серьезный выбор у стран АСЕАН, поэтому, конечно же, если будут у нас два конфликта, я имею в виду европейский и азиатский, то США получит очень серьезные рычаги контроля, потому что США не будет затронуты этими конфликтами.
Вопрос о отношениях между Китаем и Индией. Ну, вот вопрос слушателя. Да, они имеют немало противоречий, даже пограничный конфликт в горах. Тем не менее, две страны-гиганты идут навстречу друг другу. Прокомментируйте, пожалуйста, этот новый момент в их отношениях. Насколько он новый, на самом деле?
Он новый. Этот момент абсолютно новый, потому что в Индии действительно не переносят часто китайскую политику. В этом есть свой как бы исторический смысл и наоборот. Но оказалось, что Индия и Китай сейчас, вот именно в последний год, оказались на одной стороне, потому что для Азии в целом и для Индии в частности внезапно появляется шанс, вообще, кстати говоря, для всех азиатских стран появляется шанс высказать свое собственное независимое мнение. То есть оказалось, что можно даже не бороться, а предлагать альтернативу западному типу развития для Азии. И здесь интересы Китая и Индии совпадают. Например, Китай начал более активно инвестировать в Индию, начали создаваться совместные трансграничные предприятия, в том числе в области высоких технологий. Я не думаю, что многие конфликты уйдут на задний план навсегда. Нет, они останутся. Но вот при нынешнем моменте интересы совпадают.
Спасибо. Коснемся немного экономики. Мы подробно говорили при первой нашей встрече. Но вот такой тезис провозглашенный – нулевая толерантность по отношению к ковиду. Вот эта тенденция продлится. Но она наносит ущерб, конечно, экономике Китая. Но мы это наблюдали уже и на личном опыте, когда такой психоз был антиковидный. Но мы его преодолели. Мы не стали вот вкручиваться в эту ситуацию. И скажите, пожалуйста, а почему, собственно, такая тема, достойная съезда, ковид, толерантность по отношению к ковиду? А вам не кажется, здесь у меня мысль одна, я с ней сам спорю. Китай долго обвиняли в том, что Китай как бы родина ковида, да? Ну, ковид на самом деле гораздо раньше был, но вот место, откуда есть пошла вот та жуть, которая была не так давно, да еще сейчас мы эту всю инерцию этой жути переживаем. Так вот, хотя на самом деле вот недавно крупнейшие ученые заявили о том, что все-таки на 99% это лабораторное. Вещь. А раз лабораторную, то здесь обвинения в сторону США равновеликие, да, хотя и говорится, что они занимались этим на территории Китая и так далее, контингент американский, ну и так далее. Вам не кажется, что вот такое продолжение такой принципиальной позиции по нулевой толерантности в отношении ковида – это продолжающаяся политика отрицания того, что Китай как-то к этому причастен?
Ну, это часть правды. А другая часть правды заключается в том, что победа над ковидом, провозглашенная еще в 2020 году, если не ошибаюсь, в апреле, это победа лично Си Цзиньпина. Именно тогда были показаны по всему миру кадры, когда члены ПК Политбюро в темных одеждах кланяются в сторону площади Тяньаньмэнь, звучит сирена над городом, это память о тех жертвах, которые были. И все, с этого момента было приказано, что ковид побежден. Но оказалось, что он не побежден, что ситуация начали более сложная. И это личный проект, скажем так, Си Цзиньпина. И еще один очень важный момент. Надо объяснить китайскому народу, почему идут локдауны. Они же продолжаются, локдауны, и в некоторых портах, в некоторых логистических сооружениях, потому что ковид не побежден, с ним надо продолжать бороться, а не побежден, потому что плотность населения в Китае такова, что если сейчас допустить хоть небольшой рост, завтра пойдет все вот гулять по Китаю. Китай очень хорошо запомнил этот опыт Уханя. И второй раз допустить блокировку, тогда было заблокировано 80 миллионов человек, просто он не имеет права.
Упоминалось на партийном съезде такое понятие, которое, ну вот я так по опыту и знанию немножечко истории КПСС, ну как бы никогда не встречал, чтобы такое упоминалось. Ну не только на съездах, но там на страницах партийной печати, не знаю, на собраниях, китайский дух. И тем не менее слово «китайский дух», понятие прозвучало на съезде. Вот что это в понимании коммунистов Китая, китайский дух?
Да, это правда, потому что в концепции КПСС был заложен дух интернационализма. Да, а вот это какой дух национализма? На самом деле это часто используется, это выражение, потому что это все началось с выражения «китайская мечта», Джун Гоумен, которая стала, ну, таким политическим нарративом. Китайский дух – это дух объединения нации. Это очень важный момент, потому что мы должны осознавать, Китай, он живет не границами государства, он живет границами нации. Эта нация распространена далеко за пределы Китая. Я напомню, что китайцы есть и в Сингапуре, и в Малайзии, и в Индии, и в США.
Ну, это как прямо средневековое определение Европы. Окружность всюду, центр нигде.
И это очень правильно, потому что…
Кстати, надо это принять по отношению к русскому миру.
Русский мир – хорошее выражение, просто мы не довели его до конца. И идея была правильная. Надо просто объяснить, что это не национализм, это идея единства в духе. Неважно, ведь в Китае, я напомню, не только проживают ханьцы, но и 56 других народностей, но и китайский дух распространяется на них. Вот это то, что скрепляет нацию. И неважно, в конечном счете, будет ли руководителем Си Цзиньпин или кто-то другой, и какая будет экономическая политика. Вот китайский дух, он сохранится на века.
Генсеки уходят, а китайский дух остается. Спасибо. Напоминаю, гость нашей сегодняшней программы – директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Александрович Маслов. Спасибо большое. Успехов вам, научных и творческих. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.